У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о комедии Шекспира «Венецианский купец». Формально ее не отнесешь к поздним. Между ею, написанной ближе к концу 1596 года, и тремя так называемыми проблемными или циничными комедиями начала XVII века, промежуток по меньшей мере 5-6 лет, если я не ошибаюсь. Но уже в ней намечены тенденции, характерные для последних. Я имею в виду, конечно, не только некоторую мрачность сюжета, но прежде всего то, что вынесено мною в анонс общих передач. Ибо Шекспир, смею, если не утверждать, то думать, выразитель христианского сознания, которое уже в «Венецианском купце» обрело реальные очертания при создании как трагических, так и комических характеров и даже ситуаций. Такие характеры и такие ситуации как раз и определяют сюжет данной пьесы. Проследим, как проводится христианское слагаемое через сюжет «Венецианского купца». Прежде всего отметим, что созданная в ней Шекспиром коллизия разрешается все-таки не по правде, как то полагалось бы по христианской, в частности, православной этике, или даже так, как разрешалась тяжба двух судящихся из-за ребенка женщин, пришедших для ее разрешения к Соломону Премудрому, но по закону, юридически. Более того, в речах ни у одного из персонажей нет упования на Божий промысел, который смог бы разрешить судьбу главного героя Антонио. Во всяком случае, это упование не высказывается вслух. Зато несколько раз звучит упование именно на закон, на суд, на власти, например, в жалобах Джессики Порции. Когда закон и высший суд и власти, так и говорит Джессика, дочь еврея Шейлока, не вступятся, погиб Антонио бедный. О Боге, могущем разрешить безвыходную и вправду коллизию, ни слова. Отсюда и отчаяние, явственно слышащееся за словами. А ведь ранее Джессика не раз высказывала себя как христианка, вполне согласна учению Христа, ставящая родство по духу выше родства по крови, что, по-моему, немыслимо в иудейской среде даже того довольно позднего времени, нравы которого с такой наглядностью представлены нам в пьесе Шекспира. «Я ведь дочь ему, Шейлоку, по крови только», читаем мы в третьей сцене второго акта, «не по душе». Поэтому так естественно для нее готовность обращения в христианство, а затем и само его принятие. Впрочем, иудейкой она мало высказывала себя и ранее, о чем свидетельствует Грациана. Клянусь, она язычница, но вовсе не жидовка. Да и сам Шекспир, кажется, с ним согласен. На всем протяжении пьесы устами различных персонажей Джессика несколько раз именуется дочерью жида. И ни разу жидовкой. Она заявлена христианкой с первого своего появления или даже упоминания о ней. Правда, присутствие Джессики лишь отчасти дает толчок к конфликту, положенному в основу пьесы, который можно было бы назвать и межконфессиональным. Обоюдная ненависть между конфессиями имеет, конечно, глубокие принципиальные корни. Отметим, кстати, как много, едва ли не бесчисленное множество, повторяется в устах христиан слово «жид», а в устах Шейлока – «христианин». И всякий раз и то, и другое в крайне уничижительном контексте, причем в случае Шейлока еще и с оттенком утрированности. «Пойду, из ненависти буду есть, пусть платит мот христианин». Такая, к примеру, его реакция на приглашение на обед, на который ему идти и не хочется, и нет надобности. И это после предыдущих речей. «Я буду покупать у вас, продавать вам, ходить с вами и прочее, но не стану с вами ни есть, ни пить, ни молиться». На этой почве другой стороной составляются каламбуры, вроде вот такого. «Ланчелот, сделайте милость, пожалуйста, сеньор. Мой молодой господин надеется на ваше отвращение». Шейлок, как и я с его стороны, и прочие в том же роде. Шуткам, но также и проклятиям, тем и вовсе не с числа. Христиане частятся безмозглыми. А вот некоторые унижения, которые претерпевают иудеи, и претерпевают, как мы далее убедимся, не без поводов, данных с их стороны, перечисляет в разговоре с Антонио Шейлок. «Меня вызвали злобным псом, неверным, плевали на жидовский мой кафтан за то, что я лишь пользуюсь своим, то есть чужим, что вполне оправдывает средства осмеяния, в которых, кстати, Антонио никак не раскаивается, в сотый, очевидно, раз говоря: «Тебя опять готов я так назвать и плюнуть на тебя, и пнуть ногою». Негуманно, скажем мы, оскорбительно для как-никак, а человека. Что делать, таковы нравы эпохи. И не знаю, к худшему или к лучшему они изменились ныне. Дух Шейлока, по словам Грациана, несытый, волчий, кровожадный, хищный. И в речах других персонажей его имя связывается с животным миром. И это не преувеличение и не метафора. Нечто животное в Шейлоке и вправду есть. Это ощущение Шекспир каким-то непостижимым образом умудряется передать через текст. Оно, это впечатление, думается, еще более усугублялось в актерской игре исполнителя этой роли на сцене «Глобуса», что и правильно. И что, я уверен, входило в задачу Шекспира. Если брать по большому счету, Шейлок проигрывает не столько из-за подножки в виде юридического казуса, подставленной ему порцией. Он проигрывает потому, что в его лице, утратившая какие бы то ни было черты нравственности, древняя иудейская мораль не дотягивает до понимания христианской свободы. Можно даже сказать, иудей проигрывает не христианам, но самому Христу. Трагедия же его не в том, что его насильно заставили принять немилое ему христианство, на чем часто акцентируют воспитанные в рамках либеральной свободы постановщики. Трагедия в том, что даже в эти критические для него минуты он не в силах выйти за рамки формального восприятия закона во имя высшей справедливости, а ее со всей полнотой предлагает желающим христианство, в основе которого милость к врагу, милосердие, что оказалось возможным для его дочери, поэтому она и стала христианкой. А фактически была ею, очевидно, с детства. Шейлок же противопоставляет христианскому закону всепрощения древний и безнадежно устаревший закон «око за око». Как дать змее себя ужалить дважды? Змея – это Антонио. Еще поэтому он столь безнадежно проигрывает. Многие постановщики и актеры в наши дни пытаются, если и не полностью оправдать Шейлока, то придать ему хоть какие-то смягчающие черты. Но таковых нет. Даже известное чадолюбие, характерное для евреев, и точно, как всегда, подмеченное Пушкиным, не в счет. Перечитайте текст, убедитесь сами. Суть ведь не в человеческом, суть возвышающем это человеческое религии, которую человек исповедует, и что для него со временем становится главным, несоизмеримым со всем остальным. А что исповедует Шейлок? Крах Шейлока неизбежен еще и потому, что у этой своей религии, религии зла и ненависти, он существует в одиночку. Даже единоплеменники, как можно догадаться из контекста, не очень-то его принимают, тем более поддерживают. Обратим внимание, история с фунтом мяса в залог денежной суммы очень долго никем всерьез не воспринимается, ни иудеями, ни христианами. И вот это действительно их уравнивает, если брать рамки чистой человечности. Но христианскому сознанию в особенности трудно вместить в себя, что залог ростовщик может вытребовать буквально. Между тем, буквальность как раз и есть одно из обязательных условий ветхозаветной религиозности. В частности, буквальное исполнение закона. На что, изменив контекст с религиозного на законоведческий, с настырностью, заслуживающей лучшего применения, напирает Шейлок. Есть религии, где духовное движение определяется как можно более глубоким проникновением духа в самые формоопределяющие основы человеческого бытия. Но есть и такие, где внутреннее состояние человека определяется чисто формальными внешними признаками веры. Таковыми ли руководствуется Шейлок, мы попытаемся понять. Ведь что стоит у Шейлока на первом месте в его ненависти, которую он высказывает в первом же своем монологе, адресованном Антонио? Читаем. «Вот истина на вид слащавый мытарь. Он ненавистен мне, как христианин, но больше тем, что в жалкой простоте взаймы дает он деньги без процентов и курса рост в Венеции снижает. О, если б мне ему вцепиться в бок! Уж я вражду старинную насыщу. Он ненавидит наш народ священный и в сборищах купеческих поносит меня, мои дела, барыш мой честный, зовет лихвой. Будь проклят весь мой род, коль я ему прощу». Все это характеризует выродившееся после изгнания из Иерусалима иудейство. А Шейлок – иудей, несомненно, выродившийся. Не потому, что Антонио христианин, не потому даже, что он поносит иудеев. Этот аргумент у Шейлока вообще на самом последнем месте. На первом же – тем, что он дает деньги взаймы без процентов. Отметим в этом монологе и то, что свое лихоимство Шейлок называет честной прибылью, а немного ниже еще и ссылается на Исаака, напомнив Антонио историю об условии Исаака с Лаваном о получении в собственность рождающихся пестрых ягнят. Шейлок подбивает свой рассказ, дающий, между прочим, очень наглядное свидетельство о качестве его иудейства, да и о своеобразной трактовке Священного Писания, чем так отличаются иудейские начетчики вообще, довольно-таки неожиданным резюме, сопрягающим действия Исаака со своими собственными. «Вот путь к наживе, он благословен, благословен барыш, коль не украден». Но примечателен и дальнейший комментарий Антонио, расставляющий все на свои места. Иакову помог счастливый случай. Совсем не от него исход зависел. Он небом был задуман и свершен. Рассказ ваш был, чтоб оправдать проценты? Или ваши деньги овцы и бараны? А несколько ниже следует и оценка. В нужде и черт священный текст приводит. Порочная душа, коль на святыню ссылается, похожа на злодея, с улыбкой на устах или на красивый румяный плод с гнилою сердцевиной. О, как на вид красива ложь бывает! О том, что взаимная неприязнь, даже ненависть Антонио и Шейлока зиждется на различии представлений нравственно-религиозных, а отнюдь не только на бытовой почве, свидетельствует и финал третьей сцены третьего акта. Шейлок. «Мой вексель. Ничего не стану слушать. Плати по векселю. Ни слова больше. Я не из тех глупцов, унылых, слабых, что, охая и головой качая, на просьбы христиан идут. Довольно. Не слушаю. По векселю плати». Уходит. Соларина. «Бесчувственнейший пес, какого знаю среди людей. Антонио. Оставь его. Не стану бессильно больше умолять его. Моей он ищет смерти, но причину я знаю. Часто от его сетей спасал несчастных я, и вот за это меня он ненавидит». Да, Шейлока раздражает в Антонио то, что чуждо его собственной натуре. Милость, человеколюбие. Антонио и его друзей в Шейлоке – жестокое безразличие к людям. И все же странное условие еврея даже им кажется настолько бесчеловечным, что они просто не воспринимают его всерьез. Кстати же, обратим внимание, насколько согласуется поведение Антонио с христианскими заповедями после того, как эту странную неустойку судебным порядком все-таки решено с него взыскать. Но нельзя не сказать, что есть нечто, сближающее Шейлока с друзьями Антонио. Не скажу с ним самим. Пунктиром, проведенные автором через всю пьесу. Это их сосредоточенность на деньгах, пожалуй, не меньшая, чем у Шейлока. Здесь точка пересечения благородных христиан с иудейским злодеем, и точка крайне нежелательная. И продолжим эту мысль далее. Так ли уж далеки моральные принципы жителей Венеции от моральных принципов венецианского ростовщика-жида? Что есть, то есть, тем более, что Шекспир приводит в пользу этого пересечения не более и не менее, как социологические обоснования. читаем монолог Антонио и утешающего его Соларина в конце третьей сцены третьего акта, из которого мы узнаем, откуда, собственно говоря, это сребролюбие у благородных героев. Оно вполне во нравах всех венецианских граждан, да и Венецианской республики. Соларина. «Я уверен, такого иска не признает Дож». Антонио. «Не может Дож законы нарушать, ведь он, отняв у чужестранцев льготы, в Венеции им данные, доверие к законам государства подорвет, а наша и торговля, и доходы в руках всех наций. Потому довольно». Вот, оказывается, почему даже самые высшие власти не могут пожертвовать параграфами бесчувственного закона ради высшей справедливости, воплощенной в милости. В контексте этих слов Антонио в совсем ином свете может предстать и то, что мы принимали ранее за его христианское смирение. Оказывается, оно может трактоваться еще и как смирение перед законами золотого тельца, слугой которого он признает в том числе и самого себя. Ведь словами «о нашей торговле и доходы в руках всех наций» он склонен оправдать и действия Шейлока, и свою собственную смерть. На переплетение возвышающего душу благородства и унижающей ее низкой расчетливости Шекспир намекал буквально в первых строках своей пьесы. Послушаем, например, о чем думает Антонио, находясь в церкви. Сходные черты Шекспир отмечал ранее и у его собеседника Соларина. «В церкви, признается Соларина Антонио, смотря на камни здания святого, как мог бы я не вспомнить скал опасных, что хрупкий мой корабль, едва толкнув, все пряности рассыпали бы в воду, и волны облекли бы мои шелка, ну, словом, что мое богатство стало ничем. И мог ли я об этом думать, не думая при том, что если б так случилось, мне пришлось бы загрустить. Не говорите, знаю я, Антонио грустит, тревожась за свои товары. Так не проистекает ли постоянное уныние самого Антонио, в котором мы его постоянно наблюдаем, из-за сходного маловерия, несмотря на то, что он буквально в следующей же за приведенным монологом строчке это отрицает? Сходными несогласованиями слов и действий отмечены характеры других персонажей. Отмечу на всякий случай все те места, в которых ведутся разговоры о деньгах. О них во втором акте, перед тем, как убежать из дома, много говорит Джессика. Она их во время бегства и крадет у своего отца. И этот ее монолог невольно противоречит тому впечатлению, которое у нас успело о ней сложиться. Например, через Лоренцо. Да, если жид попасть на небо может, так только из-за дочери прелестной. Не случайно и то, что Порция во время суда наказывает Шейлока именно материально. Не случайен и восторг присутствующих по этому поводу. Об этом мы поговорим в следующей передаче.